Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых, и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки «Ручи.ру». Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
Сформированные личные границы помогают защищать то, что человек называет своим. То есть эмоции, тело, убеждения, вещи. Кроме этого, они дают понимание о чужих границах. Иногда мы видим такую картину, когда люди стоят на защите своей территории, но вторгаются на чужую. Как сформировать у детей верное понимание личных границ и уважение к чужим? Поговорим об этом с педагогом, специалистом по теории решений изобретательских задач, основателем и научным руководителем Международной лаборатории образовательных технологий и автором книг Анатолием Гином и детским реабилитологом, кинезиотерапевтом и ипотерапевтом Олегом Леонкиным. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня есть знакомая, которая воспитывает двух мальчиков, дошкольника и младшеклассника. И, как мне кажется, у них есть огромные проблемы с соблюдением этих самых границ. Выражается это в том, что младший, к примеру, может в любой момент залезать на маму, дергать за руку, физически поворачивать ее голову к себе. Особенно ярко это происходит во время общения с другими людьми. Старший же не признает границ имущественных. Регулярно проверяет всевозможные места хранения в доме, а бывает, что и в гостях, берет чужие вещи без разрешения и так далее. Олег, правильно ли я понимаю, что обе эти проблемы связаны с пониманием границ?
Я думаю, что это связано в нашем восприятии с непониманием границ, а с точки зрения ребенка, это в потребностях ребенка. Ребенок никогда не будет делать чего-то, что ему непотребностно. Если ребенок просит в какой-то момент общения, телесный контакт, то он получает его от мамы. Но было бы хуже, если он получал бы его от всех остальных. Поэтому в данном случае рассматривать поведение ребенка как только несоблюдение границ без его потребностных особенностей, ну, в общем, как-то странно. Кроме того, можно безумное количество объяснять ребенку, что такое границы, что можно, что нельзя. Но дальше у ребенка возникает ощущение, как попить воды. Невозможно человеку сказать, перестань хотеть пить.
Ну, подождите, я так понимаю, из истории Андрея, если я не права, он силой как-то поворачивает голову, там,
то есть он нарушает чужие границы, и как бы понятно, что у него есть на это потребность. Мы, в принципе, без потребности, наверное, ничего делать не будем, но у мамы тоже есть какие-то потребности. И речь идет о тут не о границах ребенка, а о границе других людей, то есть, которые он не учитывает никаким образом.
Я про это и говорю, что он их не учитывает только потому, что мы тоже не учитываем границы, когда у нас есть какая-то мощная потребность. Если я хочу пить, то я подойду и возьму воды. А если у меня сильная жажда, то я, в общем, заберу у вас. Так же поступает ребенок. Да, в данном случае вопрос только к маме, потому что если мама не дает понятия, да, вот куда дальше нельзя, ну, ребенок, да и шагает. Это реализует свои потребности. Ему нужно внимание мамы здесь и сейчас. Он его получил.
То есть я правильно понимаю, что мама не додала внимания, не додала вот этого телесного контакта, и тогда он берет его силой просто?
Нет, неправильно, потому что это не связано никак. Зачастую с тем, сколько дают родители. Есть особенности у детей. Я как реабилитолог-физиолог вижу безумное количество таких детей, которым невозможно дать столько, сколько они хотят. Вы просто погибнете, если попробуете. Потому что в момент, как только вы перестали давать, то значит, вы не давали. Нужно постоянно давать. Там есть разные физиологические особенности, когда ребенок просто... Ему нужно постоянно. Ему нужно мощно. И в данном случае такие дети и берут. Если мы еще хуже понимаем эти особенности, говорим, ну ладно, он особенный, ну значит, ему это можно, не даем никакой обратной связи, ну, в конечном счете, у ребенка и не нарабатываются эти границы другого человека. Чтобы почувствовать границу, нужно во что-то упереться. Если мы не даем этой связи, ребенок, ну, понятно, что он будет безразмерно увеличивать границы, пока он что-то не упрется.
Угу.
И это будет, как правило, уже такое мощное социальное поведение, которое мы пропустить не сможем. Вот и здесь, в общем, в принципе... Ну, простые вещи, которые нужно соблюдать. Мне это нравится, мне это не нравится. Я это хочу, я это не хочу. Причем есть такое представление о том, что нужно себя вести, ну, условно, в кавычках, все время одинаково. То есть я сегодня могу позволить ребенку залезть на себя, даже если вот, ну, это в каком-то обществе находимся не один на один. А завтра у меня другое настроение, другое состояние, другое физическое состояние, я ему не разрешу залезать на себя. И это те самые границы. И если у ребенка все хорошо с восприятием, он очень четко прочитает мою телесность, что вот на такого папу залезать нельзя, а вот на такого можно.
Анатолий, вы многодетный отец. Как вы со своими детьми восстанавливаете эти границы, чтобы вот они по вам не лазили, когда вам не хочется, или не залазили в ваши личные вещи?
Вы знаете, мне очень трудно отвечать на этот вопрос, потому что у меня вообще просто не было таких проблем от слова совсем. Надо понимать, что вот так же, как в геополитике границы между государствами установлены людьми, они не были объективны, не существовали, да? Также любые границы между людьми в межличностных отношениях, они диктуются культурным контекстом. И в каком-нибудь племени, в общем-то, в Амазонке, да, это другие границы, чем, ну, допустим, у москвича современного, и так далее, да? Вот, и поэтому, зависимо от того, в какой у вас контекст, какие дети и так далее, вы устанавливаете. И здесь очень важно, эти границы очень постепенно. Это культурная составляющая, их надо взращивать, эти границы. Их нельзя просто установить вот так вот, а, у тебя день рождения, 3 года, вот я тебе каменную стену поставил. Нет. То есть их нужно постепенно приучать, постепенно взращивать. И, ну, не знаю, мне, наверное, сильно повезло, но поэтому не было никаких таких проблем. Когда ребенок маленький, нужно устанавливать столько правил, сколько ему хорошо и понятно. Если он маленький, ему 3 года, может быть, это будет одно правило. Например, у меня первым правилом воспитания детей было, что есть 2 совершенно разных слова. Одно нельзя, другое не надо. Если я говорю «не надо», то, в принципе, можно там пошалить и как-то попробовать, ничего страшного не будет. А вот если нельзя, то нельзя. Этих нельзя должно быть очень мало. Ну, нельзя высовываться вот так вот из окна, нельзя сувать что-то в розетку. Все. Про нельзя, да, все остальное только не надо было, да, вот у маленького ребенка. И вот, да, самое главное. Еще я хочу сказать, что вот эти границы, это на самом деле про воспитание, в общем-то, совести и нравственности, да. И вот, я надеюсь, очень образно Олег сказал, да, значит, что если мне нужна будет сильно вода, я заберу у вас, да. Я должен сказать, что, ну, мне бы хотелось, по крайней мере, я не буду там как-то хвастаться, быть таким человеком, который не заберет воду, даже если ему очень хочется пить, например, да. Если у вас ее полно, то нет, тогда заберу. Всегда есть контекст. Но если у вас тоже вопрос жизни и смерти, то я бы хотел быть таким человеком, который умрет, но не заберет, скажем так.
У меня тоже с моими детьми, в общем-то, нет особо таких проблем, но я...
Собрались.
Убогие, можно сказать, собрались.
Не свои проблемы мы собрались.
У меня вообще нет детей, ребята, у меня вообще таких проблем просто не существует.
Ну, расходимся. Нет, смотрите, я вот к чему. Я, на самом деле, эту историю, там, будучи на каких-то детских площадках или еще где-то, я наблюдаю довольно часто в разных проявлениях вот эти две истории. Да, тут они просто слились в одном человеке. И мне кажется, важно попробовать обсудить, а почему, ну вот почему у нас нет таких проблем, условно говоря, а там есть, потому что они же мешают жить очень сильно. И я бы все-таки дальше двинулся вот в эту историю, когда ребенку нужно обратить на себя внимание мамы, да, когда он физически постоянно на ней висит и так далее. Что с этим делать, как маме ему объяснить, что так делать не надо, если она... Продолжу пример, да, говорит, мне не нравится, когда ты так делаешь. Она это проговаривает. Но ничего не происходит. Что дальше?
Ну, в моем представлении я тоже немножко, да, реплику сделаю по поводу «нельзя». Это ситуация, запреты должны быть честные. То есть вот запрет должен быть такой, который вот... А мне ничего не стоит его удержать самому лично. Если себе придумал запрет, то ребенок меня продавит. Вот так границы очень быстро выстраиваются. По поводу ситуации, которую описываете вы, я могу в 90%, просто, ну, если не 99%, дать, что это особенности ребенка. Вот то, про которое вы рассказываете, это особенности ребенка. Здесь ситуация, которую они могут быть сенсорные особенности, это может быть особенности кровоснабжения мозга. В общем, это все то, что снижает ресурс у ребенка. И такие вещи, которые мы видим, когда дети сами не оттормаживают, то есть они не могут оттормозить. А потом, когда обсуждаются в ресурсное состояние вошли, там эмоции снизились, гормоны упали, вообще процесс возбуждения у него тормозится, он рассказывает, как надо. Происходит ситуация возбуждения, он перестает себя контролировать. Это вещи, которые, ну, в общем, впрямую просто обучением не нарабатываются. Ну, можно в кавычках это назвать поведенческий спорт. Когда вот эта возможность контролировать себя с точки зрения того, что я все понимаю, У меня все нормально. Я могу объяснить, как надо, как не надо. Но существуют какие-то моменты, да, и вот как раз про воду, это говорю, что у этих людей нет тормозов, да, и, в общем, еще и социальное представление такие у маленьких детей размыто, поэтому подойдет и возьмет воду. В такой ситуации нужно очень четко понимать, что, ну, по крайней мере, в практике я в своей встречаю безумное количество очень хороших семей, родителей, которые включены в своих детей, у которых есть не один ребенок, и вот один вот, вот с таким поведением, который типа без границ. И эта ситуация говорит мне о том, что к воспитанию это не имеет никакого отношения. Потому что не может одна семья в единицу времени с другими детьми у одних детей наработать границы, а у других не справиться. Значит, у этого ребенка есть определенные особенности, когда вот это вот, ну, условно говоря, человеческое объяснение недостаточно.
Как мне понять, это особенность моего ребенка или это особенность моего плохого воспитания, например? Ну, действительно же, мне кажется, есть закономерность. Когда дети ведут себя как сумасшедшие, бегают, носятся, делают, что хотят. А для меня, когда я вижу таких детей, это признак того, что им родители мало внимания уделяют. Ну, и чаще всего так и бывает, когда потом посмотришь на родителей, ну, как-то так.
Ну, неправда.
Нет?
Нет, неправда. И, в общем, опять, может быть, я живу в некоторой выборке, но я вижу людей, которые очень много внимания уделяют. Потом есть такой момент. Если вы про себя задались вопросом, что со мной не так, что я делаю не так в воспитании своего ребенка, то это точно уже вопрос не к вам. Люди, которые вот, они просто не задаются таким вопросом. И если вы думаете, что вы делаете не так, да, вот что не приводит, да, из ваших действий к желаемому результату, то это уже означает, что вы готовы вкладываться, готовы думать, и готовы, в общем, что-то придумать, чтобы ребенку вот эти границы формировать. Но здесь однозначно это культура. Да? И это ситуация, которая прививается. Она прививается вот ровно точно как культура. Это невозможно сделать. Инъекцию, да, и вдруг, хоп, границы появились. Это все время вот такое...
Но все время делать что? Потому спорт. Что пока что сейчас получается, что я слышу как родитель. У вашего ребенка особенности, смиритесь с этим и страдайте дальше.
Я такого никогда не говорил.
Я это слышу как родитель. А что же мне делать?
Очень простой на это ответ. Ровно то же самое, что делают все остальные родители, умноженное на 10.
Угу.
Вот и все. Ровно точно так же объяснять, ровно точно так же показываться вам, нравится, не нравится. Может быть, немного мощнее, может быть, немного дольше это делать в единицу времени. Да, и есть вещи, когда вы очень четко можете понимать, что ребенок вас слышит. Мы очень часто говорим уезжающему пароходу. Зрительный контакт, телесное внимание ребенка. А он летает, а мы ему что-то объясняем.
Я эту ситуацию разложил бы на три составляющие. Составляющая первая. Я согласен со всем, что вы сказали. Кстати, мне это было очень здорово слышать. Первое. Это буквально, ну, физиологические проблемы. Вообще, ну, у человека может быть элементарно вообще йода не хватает, грубо говоря, да? И это сильно влияет на его психику, например, да? Иногда имеет смысл просто проверить, там, взять кровь, посоветоваться, безусловно, с профессионалом-врачом, посмотреть, чего не хватает и так далее, восполнить какие-то витамины и так далее. Бывает и такое. Второе направление – это, собственно, решение задачи. Вот ребенок очень возбужден, еще что-то, и родители начинают, как справедливо сказал Олег, значит, ну, там, вслед пароходу там что-то говорить, который уже давно уплыл, или там поезду, который ехал. Поэтому, например, я бы это решал именно как задачу, да, как специалист в решении задач. Например, то есть я не буду с ним говорить, я выработаю какую-то традицию. Например, я его беру за плечи, сажаю, всегда говорю: «Чш-чш-чш-чш», успокоился, глазки в глазки, или буду показывать красную карточку, как в футболе и так далее. Но каждый раз одно и то же. Приучать вот к определенному действию. Все, успокоились, а теперь просто несколько слов, например. Знаете, в военном уставе, значит, сказано, что если вот офицер идет и видит какое-то, допустим, безобразие, да, ну, там, творят военные, да, то он не должен подходить и делать замечания. Он вообще-то должен вызвать, так сказать, военный патруль. Потому что это, ну, может, так сказать, закончиться плохо. Вот. Есть определенные, ну, как бы, правила, которые очень полезно соблюдать. Так, второе направление – это просто решение задачи. Я бы рассмотрел это как задачу и пытался бы решать. Собственно, так и было. И третье, например, это очень смешно, но вы правы, подождать. Вот, например, в 5 лет у моего ребенка, последнего, это поздний ребенок такой, возникла, он очень специфический мальчик, и у него возникла такая ситуация: ничего никому не дам. Значит, никому не дам свой мячик, никому не дам свою игрушку и так далее. Бабушка, как? Надо же его приучать, его отдавать и так далее. И между ними искры уже. И я говорю: отстаньте от него все. Пройдет немного времени, он сам будет совсем делиться. Так и прошло. Ему уже, когда исполнилось 7 лет, то таких проблем не было от слова совсем. Да? Ему нужно было пережить. Это в чем-то встроенная программа, да, присвоение, это нормальная встроенная программа человека, да, все ему такие собственники. Ему нужно было пережить ее такой болезненный. Если бы заставлять его отдавать насильно и так далее, то мы бы ему вшили, наоборот, невроз. А так вот спокойно это все пережил, и сейчас у него таких проблем нет от слова совсем.
Я споткнулась на предложение Олега по поводу того, что один день я сегодня в настроении, чтобы по мне там лазили, ползали, а другой день нет. А вот здесь, как вы считаете, есть у этих запретов, которые вы называете нельзя, дни недели? Или это должно быть регулярно?
Вы знаете, Олег говорил о более тонкой вещи. На самом деле, я с ним согласен. Дело в том, что отец и ребенок, или там мать и ребенок, да, которые очень близки и проводят много времени, много, значит, у них есть масса невербальных способов показать себе свое состояние и прочее. Да? И ребенок это усваивает. Это же тоже тот самый эмоциональный интеллект, который мы говорим, нужно развивать и так далее.
В первую очередь,
да. Если вдруг это не работает, тогда опять решаем задачу. Думаем, надо вот там внедрить что-то такое, что ему понятно. Вот он пока не ловит, он еще маленький. Ну, давайте ему красную карточку показывать. Или специально как-нибудь хмуриться там. Да? То есть это опять задача, и нужно искать вот то место, где он уже способен это понять и схватить. Вот, собственно, и все. Угу. Вообще, все родительство – это решение задач, как вообще и вся жизнь. Вот к этому-то надо людей приучать, что нету единственных правил на все случаи жизни, их просто нету. Все попытки человечества создать там заповеди, там какие-то еще чего-то, они натыкаются на то, что они не работают в сложном мире. Все.
Это надолго.
А так хочется закончить работу, прийти в простой мир, выполнить пару рецептов от экспертов.
Первое, что нужно сделать, это все-таки проверить, условно говоря, медицинскую сферу. Это вот шаг номер один. Я очень люблю рекомендовать в таких ситуациях опасные виды деятельности. Картинг, скалодром, столярка. Там, где правила настоящие, где их никто не выдумывает, где тебя не останавливают в деятельности, но попробуй сделать эту деятельность без соблюдения правил. А это же ровно тот же самый стереотип, как с красной карточкой. Если я научился выполнять правила, то для меня несложно выполнять правила. И я этот навык переношу в любую другую деятельность. Спортсмену несложно соблюдать правила дорожного движения.
Я тут очень темный анекдот вспомнил, опять же, со своего прошлого, что живой электрик уже хороший электрик.
Да,
когда ребенок не уважает имущественные границы. Ну, то есть, там, берет все, что хочет, и это уже не маленький ребенок. Это ребенок вот там среднего школьного возраста, условно говоря. Это что, это как? Здесь нельзя как бы в этот самый момент оформить этот самый ритуал, когда ты, ну, условно, этот момент произошел. Контроля такого над ребенком уже нет. Что же делать?
Я до сих пор так и не разобрался, существует ли такая болезнь клептократия, например, да? Вот, на эту
тему. Мысли сходятся,
это называется. На эту тему очень разные есть, да, соображения. Вот. Но в большинстве, подавляющем большинстве случаев, это опять вот культурная штука. Здесь мне страшно понравилось, я даже записал тезис, который сказал Олег, включение детей в опасную деятельность. Вот опасная деятельность, знаете, это брать у своих. Вот поселите этого ребенка в лагерь с такими же подростками, если он подросток, и как только он возьмет из тумбочки, его очень быстро научат, что это делать не нужно. А не родители, которые будут говорить, ну как же так?
Не современный человек, сейчас вас заклюют.
Да, ну пускай клюют, пускай, да. Но я именно так и поступаю, на самом деле, как бы, да. Поэтому, когда правила всамделичные, да, то есть настоящие, то ребенок очень быстро понимает, что к чему. Когда это такая игра, в которой можно обмануть, можно схитрить, и ничего тебе не будет, и вот будут эти вот, вот опять ты, а мы же тебе говорили, то тогда, конечно, можно нарваться на то, что потом исправить, придется решать исправительную задачу, ее всегда решать гораздо труднее, чем задачу сразу сделать хорошо и правильно.
Но, понимаете, мы тут сразу переходим опять из понятия, мы переходим в ответственность. В данном случае. В таких ситуациях, ну, первое, что я бы сделал, да, если вообще вот пришлось с этим человеком пообщаться, с семьей, я бы спросил, а это везде так? То есть это в школе так, это на улице так, в магазин он приходит, происходит ровно то же самое. То есть нужно понять, этот ребенок везде берет все, тогда уже, ну, как бы вот тут можно подумать про какие-то психологические
особенности. Ну, кажется, что нет, что, в принципе, это проявляется в разных ситуациях, не только дома, но нету там прям такого, что он везде берет все, то есть клептоманией там не пахнет.
Значит, это или, опять, потребность в общении, во внимании, я про себя это называю синдром шипокляк, хорошими делами прославиться нельзя, да, значит, нужно быстро, эффективно, с минимальной затратой энергии обратить на себя внимание. А дальше встает вопрос ответственности. А кто за это отвечает? Если это разгребает мама, а он в центре внимания, ну и замечательно. А если эта ответственность на него, в конечном счете, ложится, ну тогда это... Ну, понимаете, когда есть взрослые, сказать, что можно взвалить ответственность на ребенка, я в это не верю, это утопия. Да, поэтому опять лагерь, я соглашусь двумя руками и вообще всеми конечностями, какие есть. Среди равных себе это дело очень быстро разбирается.
Ну, я бы еще спросила родителей, а как они относятся к его границам? Берут ли они его личные вещи? Заходят ли они к нему в комнату без стука? Мне кажется, все-таки дети учатся на примере в основном. И, может быть, они проявляют такую же невнимательность по отношению к нему.
Это очень важная тема. Вот я говорю, образование – это все, да, что нас окружает. Но более того, образование – это прежде всего ты сам. Вот один ребенок, у него вот такая судьба была, он ничего не взял, а другой даже случайно что-то взял чужое, ему страшно понравилось это, да, и все, он уже другой человек. Да? Если, так сказать, вовремя это не от... произошел воспитательный акт такой, а это можно, например. А если его еще и похвалили за это? Не обязательно родители. Мальчишка с другой улицы сказал, ух ты, какой у тебя классный мячик, откуда он у тебя? Я взял, какой ты крутой. Все, например, вот я подкрепление пришел. Ну, как в дрессировке. Вы знаете, очень полезно педагогам и родителям читать книжки о дрессировке животных. Как ни странно, да, вот такой совет, за который тоже меня могут поклевать, но на самом деле...
Могут.
Да.
Будут. Не поклюют, потому что у нас есть таламус, гипоталамус и кора. Да. Это прямая дрессировка, которая есть, да. Есть действие, таламус считывает сенсорный ряд, есть оценка, и есть вот эта самая оценка. Похвалили, гипоталамус выдал гормональное подкрепление. Это троица сработала. И дальше ее разрушить, это нужно приложить безумные усилия для того, чтобы это дело вот расформировать. Поэтому ровно точно так же страхи, ровно точно так же привычки, все. Причем может показаться утрированно, мальчик похвалил, да? Но для того, чтобы человек никогда не притронулся больше к молоку с пенкой кипяченому, достаточно одного раза. Не надо 100, одного раза. И это закрепляется на уровне гормонов, и ты потом... Только суперсознательным поведением можешь сам из себя это выкорчевать.
Хочется все-таки чуть больше эмпатии к нашим детям, чем к зверькам. Вот.
Это и есть эмпатия. Если я понимаю, как это работает, то дальше я уважаю его личность. И любое... То есть я как взрослый человек у такого ребенка, чтобы наработать границы и другое поведение, я вычленяю не негатив, что делают большинство людей, а я утрированно вычленяю позитив его поведения и формирую другие смычки. И потом формируется со мной доверие. И я становлюсь некоторым проводником и выходом вот из этих вот замкнутых...
100%. Юля, а вы попробуйте подрессировать дельфинов, и вы убедитесь, что там нужна эмпатия, ого-го какая.
Нет, я за то, чтобы дельфины плавали в море. Вот. У меня простой вопрос. Как научить ребенка говорить «нет»? Например, у меня есть знакомый, даже вот один ярко выраженный, которому очень трудно сказать «нет». Он каждый раз от этого страдает, он соглашается, потом ему не нравится, потом всем становится плохо. Как изначально выстроить взаимоотношения с ребенком так, чтобы у него был этот навык?
Вы знаете, здесь на самом деле тоже нет общего ответа, потому что какой ребенок, да, какая семья, какое окружение. У меня, например, мой ребенок, это просто был мистер нет, так сказать. Прежде всего, всегда
таких
было нет.
Таких я тоже знаю, да.
Да, вот. Надо было научить говорить «да». Вот. Значит, но в каких-то случаях можно, например, даже вот литературу подобрать хорошую, прочитать рассказ и разобрать с ним. Вот ребенок...
Ужас, мультики можно показывать.
Да, человек сказал «нет», у него все хорошо, а сказал бы «да», случилось бы все плохо. Человек сказал «да», у него все плохо, а мог бы сказать «нет». Потом можно, если ребенок постарше, порефлексировать, а почему ему трудно сказать «нет», разобрать какие-то ситуации, жизненные ситуации и так далее, да. Ну и собственный пример тоже, простите, да. Значит, надо говорить иногда «нет», в том числе собственному ребенку. То есть, еще раз говорю, нет общего ответа, потому что надо понимать конкретную ситуацию, конкретный контекст, в котором это есть. Но есть инструменты, с помощью которого можно это делать.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
А мне бы хотелось еще затронуть такую важную тему, как телесные границы. Был у нас один выпуск, где сексолог рассказывал, что детям надо с как можно раннего возраста говорить о том, как называются их части тела, а говорить о том, что никакой взрослый, кроме врача и родителей, не может видеть ребенка, пока он несовершеннолетний, допустим, раздетым. Вот. А как научить уважать именно телесные границы?
Но опять воспитание. Я могу на своем опыте сказать, что у меня был опыт бальных танцев, да, где, в принципе, известно, плохому танцору, но только плохому. Там нет границ тела, и есть уважение границ тела одновременно. Да, это спорт, где приучалось раздевалки разные, это разное, тут культура. Это же физкультура. Это физическая культура телесная, где еще и табун. Да, там таких, как ты, еще человек 15, которые от старших мы брали, как нужно мыться, как одеваться, как складывать свои вещи, как следить за одним, за вторым, за третьим. Это прям реально культура тела. Если мы говорим о границах, во-первых, еще нужно еще и ощущать эти границы, что у маленьких детей, прям совсем маленьких, просто нет границ тела. Они их не ощущают чисто физически. Поэтому изначально это моторная составляющая. То есть, если я начал пользоваться своим телом, значит, у меня появились границы. И дальше я должен как-то этим манипулировать. Но если мы говорим о взаимодействии одного человека с другим, так и хочется сказать, верните советский двор, в котором все эти границы нарабатывались сами по себе. В одного слона, если поиграть, если вы помните такую игру, когда вставало там несколько человек, так наклоняясь, табун на них прыгал. И вот это вот понимание, что уже можно, сколько хватит, как не хватит, кому больно, кому не больно. Это все наработка тех самых границ и уважения границ тела другого человека. Поэтому это все игры. Будь то спортивные, будь то дворовые, будь то такие. И потом, как человек понимает, что не надо бить. Точно не словами. Пока маленький ребенок не навернет другому маленькому ребенку так, чтобы самому испугаться, что он сделал, он не понимает, что так делать не надо.
Угу. Что я делаю? Да, я и с сыном, и с дочерью. Например, когда они были помладше, сейчас уже немножко попроще, я спрашивал, можно ли обнять. Когда не было явного желания у них, я хочу их обнять, я подходил, а можно тебя обнять? Например. И дальше все взаимодействие, тесный телесный контакт, я инициировал только с их согласия, явного одобрения.
А когда они говорили нет?
Нет, так mm-hmm. нет.
Но это тоже важно принимать, да?
Нет, не хотят обниматься сейчас, вообще никаких вопросов. Естественно, я же хочу их научить как раз этому.
Mm-hmm. Вы знаете, совсем на днях был случай, когда девочка хотела, в лагере как раз, где я был сыном, девочка хотела погладить собачку, и собачка ее укусила. До этого не кусала, а тут укусила. И я сыну говорю, что посмотри, собачка его укусила. Почему? Он же ее не спросил. Он не спросил ее, не почувствовал, что она не хочет, чтобы сейчас погладить. Вчера она хотела, а сегодня не хватит. Вот так же и с людьми. Прямо
да,
как
согласна.
В том анекдоте.
Такой еще вопрос. По поводу дать сдачи. Мне, допустим, было тяжело пристать ко мне в детстве, потому что я очень хорошо давала сдачи. Но я не знаю, правильно это или нет. Когда, например, подходит мальчик и говорит, папа, меня в школе обидели. А папа ему говорит, придешь завтра, и как валишь ему? И он приходит и валит. Я не знаю, правильно это или нет. Как вы считаете, Анатолий?
Знаете, опять все зависит от контекста. Вы знаете, когда я был маленький, у меня папа военный был, человек суровый, меня укусила, слегка собачка, там забрючину там. Я побежал к нему и говорю, папа, меня укусила собачка. Он говорит, а ты ее? Очень сильно зависит от контекста, от возраста, от того, кто окружает ребенка и так далее. Вот конкретный пример. Мой сын, средняя школа уже учится, приходит и говорит, что... приходит ободренный, его уронили на асфальт. Мальчик, одноклассник, гораздо крупнее его. Я говорю, а почему ты, позволил тебе, что тебя уронили на асфальт? Он говорит, пап, он на голову выше меня, он даже больше тебя. Я говорю, у тебя есть выбор. Я приду в школу, и ты увидишь, он намного меньше меня. Либо ты сам будешь разбираться. Какой у тебя выбор? Я очень надеялся, что будет все-таки он сам скажет. Он сказал, да, я буду сам разбираться. Да? То есть все зависит, конечно, нет здесь общих правил, понимаете? Если ребенок не может, в принципе, дать сдачи, это здорово чувствуется окружающим. Наш мир далеко не идеален и может далеко зайти. Если у него внутри есть вот эта готовность, то, скорее всего, к нему, у него будет гораздо меньше случаев, когда к нему даже подойдут. Поэтому лучше учить человека, ну, скажем так, уметь себя отстоять.
Угу.
Ну, я здесь, скажем, с другой стороны смотрю. Возможно, потому что у моих детей нет проблем, опять же, с этим. А скорее, наоборот, надо было объяснить, почему бить ровно в нос с большой силой другому ребенку может быть опасно. Для себя и для другого ребенка, да? Но вообще, когда мы разговариваем на эту тему, я тоже обсуждаю варианты. Я не люблю насилие, но я допускаю такой вариант в крайних случаях. Ну, а почему нет? Если все варианты исчерпаны, взрослые не помогают, если это не ситуация, важно, кстати, если это ситуация какого-то разового конфликта, если это не ситуация буллинга, это, тогда это другой вопрос вообще совсем. Это оставим за скобками. Но если это ситуация какого-то частного конфликта, то мы просто обсуждаем, что можно было сделать. Можно было бы уйти. Можно было бы обратиться к учителю. В школе это нормальный вариант. Можно было бы поговорить с этим человеком через рот. Почему он? Ну, а что он хотел вообще? Если это была внезапная какая-то агрессия. И так далее, и так далее. И последняя, крайняя ситуация. Нельзя давать себе вредить. Нужно защищаться. Если ты ушел, если ты попробовал уйти, поговорить, там еще что-то, к тебе все равно пристают, ну тогда, наверное, кроме физического какого-то нет, а иногда и нет, да, другого варианта не остается.
Просто вот обратиться к учительнице, мне кажется, иногда, ну, в школе не очень хорошо воспримут, если ты такие свои какие-то межличностные проблемы решаешь через учителя.
Зависит от ситуации. Очень зависит от контекста.
Вы знаете, я вот в чем хочу поддержать Андрея, что любой межличностный конфликт – это тоже задача. Вот я бы хотел, ну, и по мере сил своих дел, учить людей относиться к этому как к задаче. И каждый раз она разная. Вот один из случаев, у меня жизнь была бурная, много было, да, я стою на установке в 8 утра в незнакомом городе, пытаюсь установить машину, ко мне подходит молодой человек, весь в синьке, так сказать, в те времена это означало только одно, что он отсидел, значит, а он поссорился со своей девушкой. Прямо на мои глаза подходит, ни с того, ни с сего. Мы с ним не знакомы. Хватает меня за шкирку, так резко себя дергает, говорит, сейчас когда? У меня там была борода, борода отклеится. Да? Что я делаю? Я обнимаю его и говорю, брат, как я тебя понимаю? У него вот такие глаза, он пытается от меня, значит, оттолкнуться, а я его обнимаю и не иду. Заодно я контролирую руки, чтобы он меня не ударил, и заодно ему начинаю на ухо говорить, братан, да ты такой расстроенный, да сейчас все будет классно, подожди, да ты посмотри на себя, ты же красавец. И вот, и, короче говоря, через 5 минут он меня сажал на машину и говорил, если кто тут тебе в этом городе, ты только скажи, я тут Вася такой-то и так далее, и так далее.
Но вы его пожалели.
Нет.
Ну, так, по сути.
Нет, я сделал вин-вин, вот и все. Да.
Это вышибает, неожиданное действие вышибает.
Это решение задачи.
Вы понимаете, что как бы есть срочное, да, вот я бы разделил эту ситуацию на срочное реагирование. Вот, например, если ко мне подходят и бьют мне в нос, я вряд ли буду разговаривать. Варианта два. Убежать. Да, и здесь абсолютно нормально работает. Если на 3 головы выше меня, шансов нет. Но, в общем, конечно, можно строить из себя героя, да, но если я занимался биатлоном, быстро бегаю. Лучше убегу.
Да, вы еще и хорошо стреляете.
Могу, да. Но не всегда оружие с собой. Вот. Но есть, да, это срочная реакция, которая, как правило, да, это вы хорошо сориентировались, потому что был опыт. Я считаю, что такие вещи, которые называются, да, вот это, нападают на меня защитить, нужно ребенку создавать ситуацию успеха в других видах деятельности. Неважно, это может быть музыка. Это, ну, в смысле, с дракой не связано никак вещи. Человек успешный, он имеет ось. Это ось телесная, ее считывают. Никто не знает, почему ты идешь вот так, выпрямленный. Да? Это считывается как уверенность. Почему ты уверен, догадываться будет потом. Было время золотое, когда подставщики работали на дорогах. И мне ударили в машину, в колесо, и вышли 4 таких вот, вот на голову выше меня. У меня есть такая характерная особенность, это со спорта. Что чем страшнее, тем я спокойней. Ну, это нормальная физиология. Максимальное возбуждение, молниеносно срабатывает торможение. В общем,
это как раз умение работать со стрессом, да.
Через 15 минут один из них спросил, а ты что-то боишься? Я не вписывался в их логику общения. Я стоял абсолютно спокойный. Они не могли понять, как один человек против 4 абсолютно спокойный. Они сели в машину и уехали. Потому что они не стали проверять, почему я такой спокойный.
Потому что у вас было с собой оружие, я так понимаю.
Не было никакого у меня с собой оружия.
У меня остался один вопрос, и он об эмоциях. В принципе, мне кажется, что эмоции — это такой маркер, по которому, если нам плохо или если нам хорошо, значит, мне кажется, мы можем понять, как с нами, возможно, обращаются. Вот. И я хотела бы узнать, как правильно обращаться с детскими эмоциями, в том числе, может быть, со своими, и когда, например, говорят, ну, часто там бабушки какие-нибудь, это глупости, что ты расстраиваешься, нечего расстраиваться, хватит цепляться там за мамину юбку, ну, что ты хнычешь и так далее. Как правильно воспринимать детские эмоции, Олег?
Я не понимаю слово «правильно», да, у меня есть другое слово «честно», вот как чувствую. Когда-то я могу сказать, хотя редко это случается, что это ерунда. Да, это не значит, что я не буду участвовать в этом процессе, потому что, ну, как бы высказал и высказал. Дальше вопрос участия с ребенком в процессе переживания его эмоций. Я не верю, что у ребенка бывают специальные эмоции. Дети вообще ничего не делают просто так. Если они что-то делают, да, то это вот зачем-то. И ребенок, который показывает, что он переживал, что у него там в голове, какие у него ассоциации, с чем это сомкнулось и почему у него карандаш, которых он сам сломал 53 штуки, этот в данном случае сломанный, это трагедия, ну, в общем, я не готов разбираться. Почему я воспринимаю это как факт и в данном случае реагирую вот на градус ребенка, а не на факт действия. В моем понимании вот это правильно. То есть я смотрю на реакцию ребенка и живу с реакцией ребенка, а не отношусь, потому что, ну, наступил в лужу, мало ли какой у него был прогноз на действие, да, он пошел к любимой девочке, влюбленный, наступил в лужу. Подумаешь, ерунда. Ты вчера сидел в луже вот так, и тебя никак не волновало. Ну, никогда он мне не скажет, что он хотел сохранить белые шнурки для вот этой девочки. Я просто... Факт. Мощное расстройство, в котором я должен участвовать, постепенно это дело снижать. А дальше, в общем, у нас немного вариантов, и их нужно использовать все. Уже все проговорили. Да? За плечи, то есть есть телесность, есть слуховой ряд, интонирование, есть зрительный анализатор, да? И есть, ну, произвольное восприятие. Вот у нас 4 инструмента, которые, если мы вкупе используем, то мы дальше успокаиваем ребенка. Все. И здесь самое главное, в моем представлении, самое главное не бояться родителям ошибиться. Во-первых, потому что ребенок, который расстроенный, это мистер нет. Вы его начинаете обнимать, он вырывается. Вы ему начнете говорить, он говорит, нет, не буду. А хочешь конфету? Нет, не буду. То есть он доводит себя до определенного пика, чтобы потом успокоиться. Вот нужно понимать, что есть время, в которое ребенок все равно будет еще сильнее реагировать, еще сильнее телесно отвечать. Любое предложение будет, говорить, отойдите. Да? И в данном случае, как бы, я предлагаю, понимаю, что это вот время нужно дать. Но когда ребенок начинает выходить, вот тут мое участие очень важно. Тут я должен уже полностью включиться. То есть можно даже дать разрыдаться, можно сидеть рядом, не очень участвовать, но если это уже такое аффективное состояние. Но вот когда пошло такое... Нельзя уходить в другую комнату, нельзя не реагировать, да, и, как правило, в этот момент залезают на руки. И, в общем, у нас немного инструментов. Вот все, что я тело могу воспроизвести, я все должен использовать для того, чтобы отреагировать. А потом успокоиться, уже будем обсуждать. Ерунда это, не ерунда. То есть опять получается, есть срочно, а есть по постфактум. Как реагировать? Срочно это по вот участию в ребенке, и на самом деле, если аффективное состояние, можно расслабиться и просто вот что-то воздух в разы кидать, он быстрее реагирует, еще мощнее физиология. Дальше успокоится. А вот когда уже начинает выходить, вот тут уже, хочешь ты на меня залезть? Да. Хочешь ты от меня оттолкнуться? Да. Хочешь ты, чтобы я тебя обнял через 2 секунды, только что сказал, отвали от меня? Да. Я на это готов, я на это готов. Ты плохой. Ну, что... Сейчас исправимся, да? Но это у меня работающая методика. Опять здесь есть личностные характеристики каждого человека. Я считаю, что вот человек для себя ее точно знает. Если вот сейчас у всех, у каждого на улице спросить, чем ты успокаиваешь другого человека, каждый скажет. Вот какой-то конек есть.
Действительно важно, во-первых, если у ребенка есть какая-то эмоция, собственно говоря, это реагировать на эмоцию, а не на источник ее появления. И это очень большая проблема для меня. Вот я как раз родитель, признающий ошибки. Но даже не с ребенком, я, например, эту ошибку раз за разом совершаю со своей женой. Когда она чем-то расстроена, она что-то говорит, а я сразу решаюсь, кидаюсь решать задачу. Я очень люблю задачи, потому что они гораздо более понятны, чем эмоции. И тут ключ в том, что так нужно делать вообще со всеми. Не только с детьми конкретно. Нет какого-то паттерна, ведите себя вот так с детьми. Надо, в принципе, вести себя так с близкими людьми. Наверное, мне так кажется.
Ну что ж, друзья, давайте подведем итоги. Что ты понял, Андрей?
Но в целом про границы я понял, собственно говоря, что нужно их обозначать, что нужно работать со всеми возможными каналами восприятия ребенка в момент, когда нужно его каким-то образом ограничить, когда нужно ему дать информацию, а он там вербально, например, не воспринимает. Нужно показывать на себе примеры, наверное, реакции на эти границы. Ну вот как-то так, может еще...
Может еще почитать инструкцию для дрессировки зверей и, например, показывать какие-то карточки или придумывать другие интересные семейные ритуалы, которые будут работать как условный рефлекс. У нас в гостях были педагог, специалист по теории решения изобретательских задач, основатель и научный руководитель Международной лаборатории образовательных технологий, автор книг Анатолий Гин и детский реабилитолог, кинезиотерапевт, ипотерапевт Олег Леонкин. Задавайте ваши вопросы, предлагайте темы для обсуждения в Инстаграм подкаста РИА Новости, смотрите нас на YouTube-канале, будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.